Разбор полета.
22 часа и 8 минут в российской столице. Это действительно разбор полета, программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведу ее сегодня я, Стас Крючков. И сегодня мы говорим с адвокатом Эльманом Пашаевым. Эльман, добрый вечер.
Здравствуйте.
Давайте наберемся терпения. Я сейчас прочту небольшой текст, а вы дадите свое резюме. Все ли в нем верно с вашей точки зрения? Очевидно, что говорить сегодня будем о предстоящем приговоре артисту Михаилу Ефремову. Завтра будет оглашен приговор в Пресненском суде в 11 МСК. Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве автомобиль Ефремова на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. В результате находившийся за его рулем 57-летний Сергей Захаров на следующее утро скончался в больнице. В крови Ефремова после ДТП был обнаружен алкоголь. В обвинительном заключении говорится о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека и было совершено в состоянии опьянения. Статья, по которой обвиняется Ефремов, предусматривает от 5 до 12 лет колонии. Все верно?
Верно.
Никаких...
Верно не в том, что верно, я имею в виду указано.
А вот в чем принципиальное ваше несогласие с тем, что могло бы быть неверным? Потому что прошел процесс, да? Мы наблюдали 2 месяца этого процесса. Сначала шло следствие, теперь вот суд подходит к своему логическому завершению. По итогам проведенного процесса у вас остались какие-то вопросы к самой процедуре, к тому, что мы все совместно наблюдали в ее ходе?
Много чего вам неизвестно. Если вы постоянно смотрите телеканалы или читаете в интернете, в СМИ, 99% не соответствует действительности, что происходит в зале судебного заседания. В зале судебного заседания аккредитованы журналисты, заранее подготовлены по списку. Почему я это говорю? Когда я выхожу из зала судебного заседания на улицу, когда я слушаю журналистов, которые мне задают вопрос, якобы происходило в зале судебного заседания, у меня впечатление такое, что меня там не было. Я неоднократно им говорил, что я с улыбкой, я говорю, мне кажется, я отсутствовал, я не присутствовал в зале судебного заседания. К большому сожалению, я крайне недоволен. Мы пошли в суд искать правосудие, мы пошли в суд разобраться, мы не пришли в суд отмазываться, мы не пришли, как другие, знаете, откупиться, мы не создавали колонну, группу поддержки, мы не просили артистов, актеров, известных людей, как другие, это все делают с утра до вечера. Мы отказались от всего. Ефремов сказал, я готов понести заслуженное наказание. Человек ничего не помнит в ДТП. Но представьте себе, если человек выпил больше 1 литра алкоголя, употребил, и еще в крови вы понимаете, что еще обнаружили дополнительно, о чем может идти речь? Даже если вы посмотрите интервью следователя, который расследовал, да, у нас было много противоречий с ним и другие позиции, порой очень напряженно с ним, но профессионал с большой буквы. Даже он говорил, что когда с врачами общался, с психиатрами, они сказали, что да, характерно для тех людей, которые много употребляют алкоголь. Он мог не помнить момент ДТП, что происходило, что случилось.
Сейчас по пунктам, по этим пройдемся отдельно, но давайте начну с самого процесса. Да? То есть, с вашей точки зрения, гласность процесса была обеспечена не в должной степени.
Гласность якобы была создана, обеспечена с аккредитованными специальными журналистами. Часть этих журналистов принадлежала на моему процессуальному оппоненту, который они писали по пальцам, что он говорил, ему указал, на бумагу писал, передавал. А часть аккредитованные журналисты, которые, что касалось на грубейшем нарушении законодательства, вообще ничего не указывали никогда.
Когда вы говорите о своем процессуальном оппоненте, вы имеете в виду представителя защиты страны потерпевших?
Представитель потерпевших. Там нет со стороны потерпевших защиты.
Итак, давайте по пунктам дальше. У вас есть какие-то ожидания по приговору, который будет оглашен завтра, учитывая все то, о чем вы сейчас сказали?
Ну, мы с первого дня говорили с Ефремовым, он говорил, мне дадут 10 лет, а я ему говорил, ну, от 6 до 8 лет. Я сказал, даже признаете, не признаете, в данный момент судит не гражданина, который совершил определенный поступок, сейчас судит Ефремова.
Когда вы говорите, когда вы говорите с первого дня, когда вы вошли в защиту своего доверителя?
Первый день.
То есть речь идет о 9 июня?
Нет, три дня он был никакой. Три дня невозможно было с ним общаться. Где-то через третий-четвертый день я начал с ним разговаривать.
А можете приоткрыть завесу тайны о том, как вы стали представителем интересов своего клиента?
Ну, я же уже везде неоднократно говорил, что попросили, долго уговаривали, что я его защищал. Я ни в какую не хотел, потому что я прекрасно знал, что журналисты работать не дадут. Я привык работать тихо, спокойно, несмотря занимаюсь постоянно серьезными, громкими делами, сложными делами, как в арбитражном, по арбитражным делам, так же в рамках уголовного дела. Но я знал, что это в себе ничего не представляет, это уголовное дело само по себе. То есть не тяжелое, не сложное, не... Но журналисты работать не дадут. Не то, что журналисты виноваты. Это ваша профессиональная деятельность. Я понимаю, что вы должны тоже работать. Но пришлось более долгих уговоров, переговоров. Я согласился.
Если бы не было этого медийного сопровождения, если бы не было этого шума, как вы говорите, на ваш взгляд, шансы на то, чтобы мы... вместе с Михаилом получили приговор, не связанный с лишением свободы или менее длительный срок, который был озвучен буквально накануне благодаря пленке, опубликованной НТВ, кстати, о происхождении еще, наверное, поговорим, были бы выше?
Вы знаете, именно у этого же следователя с двумя трупами, у каждого трупа, у одного двое малолетних детей, а у другого один ребенок. Даже хоть кто-то узнал об этом, человека освободились под стражей, вообще подписка о невыезде, решили с потерпевшим возместили причиненный моральный и материальный ущерб. И все, видите, так тихо, спокойно, я уверен, что получим условный срок. Вы понимаете, смерти человека сделали праздничные мероприятия, мои процессуальные оппоненты. Праздничные мероприятия. Меня что удивляет? Почему я с удовольствием соглашаюсь, да, вам давать интервью и более подробно, более открыто? За ваш взгляд, за добросовестное отношение, не как другие телеканалы. Вы знаете, они преподносят так с утра до вечера, только якобы это шоу устраиваю я, несмотря, сами понимают, они не вылезают с телеканалов. С первого дня не вылезали. То на самокате, то не знаю на что. Но это было праздничное мероприятие. Даже в судебном заседании Ефремов столько раз ему замечания делал, что «как вы ржете», говорит, «в зале судебного заседания, человек погиб, почему себя так ведете, смеетесь, ржете, ну, радуетесь, к чему?» Даже сам Ефремов это делал. Но, к большому сожалению, еще раз говорю, если бы не было бы Ефремова другой фамилии, я вас уверяю, он вообще-то и в домашнем аресте не был бы, и давным-давно мы закончили бы тихо, мирно.
Эльман, тут довольно многочисленные сообщения, которые приходят нам в чат, и среди прочего многие говорят о том, что и вы в том числе отчасти приложили руку к тому, чтобы процесс превратился в такого рода шоу. Нет, вы с этим не согласны?
Дайте я вам отвечу, правильный вопрос задаете. Вот первые 10 дней я вообще-то с журналистом не связался, интервью не давал. Мы договорились с ним, что с журналистом работать я не буду с первого дня. Я когда понимал, что творит мой процессуальный оппонент, общественный резонанс очень сильно влиял на расследование уголовного дела. Я прекрасно понимал его топит. После чего, после долгих уговоров журналистов, меня то ловит в подъезде, то ловит на работе, то ловит, то просит, то через знакомых просит, чтобы я давал интервью. Начал разъяснять. Что-то начинаю объяснять, начал выйти, начал общаться с ним, давать интервью, что люди хотят от меня информации. Тут же знаете, на что превратилось? Пашаев превратил это дело в шоу. А почему ни разу я не слышал, что другая сторона сделала праздничное мероприятие? Пашаев, это не надо. Мне, я в этом не нуждаюсь. Это нужно тем людям, которые у них ну, молодые адвокаты, которым нужна эта слава, знакомство, клиентура, я их понимаю.
Скажите, мне же спать некогда. В вашей адвокатской практике прежде были дела о ДТП со смертельным исходом?
Более 10.
И результативность 10. Вашей работы в данном случае?
Никогда никто не сидел.
То есть вы полагаете, что при всех прочих вводных, которые мы имеем, этот вариант был бы возможен и здесь?
Смотрите, у нас закон, если мы говорим в Конституции, все перед законом равны, все права, всеми правами, которые нам разрешены законом, имеем право пользоваться. А почему в отношении конкретных лиц этот закон работает, а в отношении определенных лиц не работает? Но это же законом дано. По закону каждый имеет право при возмещении морального вреда, при смирении с потерпевшим и так далее, и так далее, имеет получать ниже нищего или любые меры, не связанные с лишением свободы. Это же по закону, это разрешено, позволено. Да. А здесь что мы видим?
В данном случае же речь идет не о частном обвинении, а о предъявленных обвинениях по статье о ДТП с смертельным исходом в алкогольном опьянении.
Как раз там не может быть о частном обвинении. Я про таких обвинений говорю. Это не первый, не последний у меня.
Если,
я говорю, более 10.
Если бы вот процесс над Ефремовым начался сейчас, вы бы выбрали ту же линию защиты или как-то модифицировали ее? Это вопрос, который задают вам на нашем сайте.
Вы знаете, я сделал максимально, которое разрешено законом. Я применил все, все свои возможности, свой опыт, свою тактику. Я даже неоднократно говорил, если кто-то не согласен с моей работой, хочет сказать, может предложить лучшего или лучше его защищал бы. Я же предложил круглый стол в режиме онлайна, в прямом эфире. Соберитесь, давайте проверим друг друга на знание юриспруденции. Почему-то тут же все пропали.
Но ведь это бы было уже за пределами процесса, согласитесь. Процесс – это то, что происходит в зале суда, а не на круглых столах.
Объясню. Что происходит в зале судебного расследования заседания, кроме меня никто не может знать. Как другие с утра до вечера обсуждают, как я работаю, как они могут знать. Я лечащий врач, я лечу пациента. Откуда знаете, как я его лечу, что даю, какие лекарства, каким способом, каким методом лечу? Я веду аудиозапись. Когда суд закончится, вот весь каждое судебное заседание, которое что происходило, ну, конечно, часть определенного момента будет удалена по той причине, что иногда настолько зашкаливало нервные отношения, нервы, очень нервозное состояние были, как с одной стороны, как с другой стороны. Но эту часть не выложу, да, которая не имеет отношения к юриспруденции. А я полностью выложу в открытый доступ. Я же Ефремовым это согласовал. Пусть когда народ сначала услышит, как я работал, только после этого они могут сказать, настолько я это профессионально защищал. Я не боюсь этого делать.
О чем в данном случае идет речь?
Максимально.
О чем идет речь, о касающемся юриспруденции в данном случае? Речь идет о каких-то непринятых ходатайствах, отклоненных ходатайствах, сделанных вами, или о чем-то еще, что может внести коррективы в завтрашний приговор?
Как раз вот когда я выложу открытый доступ, вы тогда поймете, мое каждое ходатайство имело прямое отношение к уголовному делу. Не то, что устранит какие-то процессуальные нарушения, нет. Устранит грубые нарушения, устранит недостаток, устранит то, что следователь не расследовал, не следовал. Один пример приведу, вы меня поймете. Допрашиваем эксперта. Вы знаете, да, только одна подушка исследована, безопасность, и ремень безопасности водительской стороны. И говорим, у нас с правой стороны лобовое стекло разбито. Просим, заявляем ходатайство, давайте подушки безопасности следуем, давайте ремень безопасности следуем. Ефремов был окровавлен в момент ДТП. Дома жена говорила при допросе, что в кармане нашли окровавленный носовой платок. При ударе по-любому на подушке безопасности остаются следы. Суд, я говорю, вообще, вот только это назначить экспертизу, всего-навсего занимает один день. суд отказывает. Делают они все возможное, самое главное, экспертизу не проводить.
А какова мотивация была в этом отказе?
Ну, когда суд сказал, что при вынесении приговора учтете все. Я говорю, а как вы можете учесть? Вы что, вы эксперт, что ли? Даже если вы эксперт, у вас доступ к машине нет. Как будете следовать? Вы поймите, корох об стенки просто.
Ильман, а когда вы говорите о том, что вы опубликуете некие записи по вынесению приговора, не будет ли это сродни, ну, скажем так, размахиванию кулаками после драки? Потому что тогда вы будете говорить фактически о своей работе в процессе, но не о результате этой работы, которую мы услышим уже завтра.
Как раз вы будете узнать все, чем занимается прокуратура, каким образом они поддерживают его обвинение, каким образом они исследуют доказательства, каким образом дают оценку своим свидетелям. Вы не то, что я это хочу выставить, что как я работал, нет. Я хочу выложить, что наш народ увидел, что происходит в зале судебного заседания, каждая сторона что делала, чем занимался. К большому сожалению, это просто... Я говорю, за 20 лет опыта я намного сложными делами занимался, громкими делами занимался. Я с такой стеной вот на сегодняшний день не сталкивался. Но опять же, дай бог, что я ошибся. Может быть, завтра суд при вынесении приговора вынес другой приговор, чем мы думали. Да, ради бога, но я на данный момент ни в коем случае ничего не хочу сказать.
Каким бы ни был завтрашний приговор, ваша работа с Ефремовым 8 сентября 2020 года не завершится. Вы будете подавать апелляцию?
У нас впереди апелляция. Конечно, если нас эта апелляция, решение с приговором суда не строит, у нас будет апелляция.
Но сейчас это
и касаться. У нас на апелляции мало надежды, я ему говорил даже. У нас основная надежда. Я уверен, может, я уже сейчас апелляция будет рассматривать по закону, ну, в рамках закона. Ну, с первого дня мы когда общались, ну, я имею в виду первого дня, когда он уже себе пришел. У нас основная надежда на кассационный или на Верховный суд.
То есть Михаил готов на данный момент к не самому благоприятному для него исходу?
Михаил, я говорю, с момента ДТП готов к этому. Даже если вы обратите внимание, глазом не моргнул, когда прокурор 11 лет просил. Он говорил, 10 лет мне дадут. А я от 6 до 8, давайте подождем.
Теперь давайте вернемся вот к тем самым первым дням, о которых вы говорите. Что послужило тому, чтобы люди, вышедшие на вас с просьбой войти в защиту Ефремова, ну, выбрали именно вас в таком качестве?
Они мои давнейшие знакомые, они знают результат моей работы, сколько уголовных дел прекращал, оправдательные приговоры получал, получал лучшие результаты, не связанные с лишением свободы. Знаете, они очень давно знают меня. Они, даже у меня это визитной карточки нет, чтобы вы понимали. Я только обслуживаю своих близких, знакомых, которые за 20 лет уже я общаюсь. У меня такая большая загруженность, что даже некогда с семьей общаться. Не то, что я хочу, бегаю, много клиентов еще нет. Просто уже давно сроднились, подружились со всеми. Когда обращаются, уже ты не можешь отказаться.
А скажите, вы с этими людьми продолжаете оставаться сейчас в контакте? И насколько они, ну, скажем так, плотно следят за тем, как вы действовали в процессе? Какие-то свои замечания, может быть, делали?
На мою работу до сих пор я не нашел ни одного адвоката, чтобы сделали замечание.
Вместе с Михаилом Олеговичем вы находитесь в контакте насколько плотным в эти дни? То есть вы созваниваетесь? Каким образом ваш контакт?
В обычном режиме, как всегда. То встречаемся, то по телефону общаемся, или каждый день, или через три дня. По необходимости.
Смотрите, у нас 3 минуты до новостей, мы сделаем там небольшой перерыв, а пока немножко абстрагируясь от самого дела, к которому вернемся позже, я бы хотел понять, как вы для себя определяете свою адвокатскую миссию вообще?
Ну, не как я, любой адвокат определяет свою миссию с оказанием максимально качественной юридической помощи. Каждый адвокат должен профессионально оказать юридическую помощь в рамках позволенного, дозволенного и в рамках закона, но не более того.
На данном этапе это было сделано.
Максимально мной сделано все. Почему я хочу максимально? Даже на тот период, когда был перерыв несколько дней, когда меня не было, семья же общалась с очень многими адвокатами. Они очень многим общались. Ни один адвокат ничего не мог предложить, то, что я сделал. Или ни один адвокат не мог высказать, что-то я неправильно сделал или мало сделал. Вы должны понимать, люди творческие, они очень, не Ефремова идет речь, а его друзья. Они постоянно все, что бы я ни делал, они постоянно узнавали, интересовались. Иногда такие вещи приходили, говорили. Я чуть в обморок не падал, кто мог такие вещи говорить. Потом они выясняют, говорят, да, извините, других спрашивают, что-то не так, не соответствует действительности. То есть, чтобы вы понимали, Ефремов не был один. Друзья Ефремова постоянно что-то предлагали, постоянно спрашивали, что я делал, что не делал. Ясное дело, я сначала согласие Ефремова получил кому-то отвечать на это вопросы. Но все равно это все близкие друзья, не то что со стороны. Я до сегодняшнего дня не услышал никого, что предъявили претензии к моей работе.
А вот эти несколько дней, когда вы выходили из защиты, с чем они были связаны и как вы для себя это объяснили?
Ну, давайте подождем приговора, потом раскрою все.
Смотрите, у нас 30 секунд до новостей. Я задам вопрос, вы коротко на него ответьте, а потом вернемся. Кто был за рулем джипа Grand Cherokee на Смоленской площади 8 июня этого года?
Это компетенция правоохранительных органов. Это в мою задачу не выходит, чтобы искать, кто был за рулем.
Эльман Пашаев.
Меня интересует только один факт. Где был Ефремов?
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова. Сегодня гость программы «Разбор полета». Небольшой перерыв на новости, рекламу. Вернемся в эту студию.
Разбор полета. Разбор полета.
Мы продолжаем в разборе полета. Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, сегодня. Вот мы заговорили об общей судебной практике по делам, подобным Ефремову, но я бы хотел поставить вопрос так. А вообще в случае, когда речь идет о таких ДТП, участниками которых становятся яркие медийные люди, вообще имеет смысл сравнивать?
Очень, да, конечно. Намного проще работать, когда не медийная личность. Очень просто работать. Настолько комфортно работаешь, тебе никто не мешает. И следователь работает в комфортных условиях, и прокуратура, государственный обвинитель, судья в максимально комфортных условиях работаем. А здесь максимальное напряжение.
Смотрите, комфортные условия, да? Но процесс это по определению не самые комфортные условия. Вы говорите о своих процессуальных оппонентах, о представителях стороны потерпевших. Но в ряде интервью, которые я прослушал, готовясь к этой программе, я слышал и о претензиях, которые вы предъявляете в адрес самого суда. С чем это связано? Не было ли суд...
Именно что имеете в виду?
Ну, отклонение ходатайств тех же самых.
Это же право суда.
То есть никакой тут дополнительной мотивировки с вашей точки зрения нет, и политической составляющей в этом процессе тоже искать не стоит?
Ну, вы знаете, я пока политически ничего не вижу. Единственное, вижу, что как я вошел в это дело в суде, меня начали прессовать так с утра до вечера. То по Следственному комитету таскает, то в полицию таскает, то с утра до вечера специально максимально отвлекает от защиты. Вот это да, я понимаю. Это что такое? У нас что, правовое же государство? Адвоката защита защищать. Какая разница, я уйду, я другой адвокат придет? Нет. Если я плохо защищал бы, наверное, Ефремова, в отношении меня такого этого не подняли бы со всех сторон. Как со стороны Следственного комитета, так и со стороны правоохранительных органов.
Смотрите, когда я задал вам вопрос о том, кто был за рулем, вы сказали, что отвечать на этот вопрос – это не ваша прерогатива. Это вопрос к доказательности, да, тех обвинений, да, которые представляла прокуратура. На ваш взгляд, в доказательствах, которые фигурировали в деле, есть какие-то противоречия? И вот помимо там, непринятой экспертизы или непроведенной экспертизы подушки безопасности, части правой, ремней безопасности. На ваш взгляд, есть что-то, на чем стоит заострить свое внимание вот сейчас?
Когда больше ничего не надо. Если мы говорим в рамках уголовно-процессуального законодательства, что каждое доказательство должно быть допустимым, относимым, прямым, о чем я говорю, то это пассажирская сторона, что два свидетеля говорят, что он сидел на пассажирском сиденье. Шрамко и Жан-Жибир, которые, да, вы посмотрите, в предварительном следствии какие показания они дают. До встречи с Добровинским какие интервью они дают. В своем инстаграме также указывают, что в машине было два человека. Как вы встречались с Добровинским, тут же начали отказываться от всего. Ни одного прямого доказательства в данном деле нет. Ни одного дела, когда видеомонтаж, пока одно видео показывает в суде, маленький экран, маленький мониторчик, ну, это ноутбук, качество настолько, только видно тень человека. А с таким моментом они определяют, кто где находится. Я говорю, я много чего видел, я такого не встречал.
С другой стороны, показания свидетелей защиты Копца, Гаева и Бадасяна не подлежат доверию. Их показания свидетельствуют о заинтересованности в деле. Об этом говорит гособвинитель. О какой заинтересованности в данном случае может идти речь?
Вот даже вы, наверное, в юриспруденции не специалист, даже вы говорили это. Знаете, кто такой свидетель? Свидетель тот, который ему стало известно конкретные факты. Свидетели по внешнему виду, по разуму не выбирают. Кто находился в момент ДТП на месте происшествия, тот является свидетелем. Как может быть? Два свидетеля четко, точно говорят, что было, как было. Они не заслуживают доверия. А свидетели обвинения рассказывают все, что в голову приходит. Постоянное расхождение, постоянное несоответствие действительности. Даже последние два свидетеля просто меня с ума свели. Набокова, если не ошибаюсь, Набокова или Набокина. Знаете, она как определила Ефремова? Вы будете смеяться. Из 70 метров расстояния на ночное время по затылочной части, по волосам она определила, что ты Ефремов. Вы понимаете это, что такое?
Ну, согласитесь, фигура узнаваемая достаточно.
Вы понимаете, что вы говорите? По волосам. Она не говорит по фигурам. По затылочной части, по прическе, по волосам. Она определила, что это Ефремов. Я говорю, что у Ефремова какие-то другие волосы, которые у людей нет, что вы сразу определили. Или у него волосы там 2 метра длиной, и то опять не может являться доказательством. А второй – это свидетель, который врач, якобы. Мы в предварительном следствии, когда разговаривали со следователем, говорили, что да, что были врачи, но они не видели момент ДТП, что происходило. А Добровинский, когда его пригласил, на все вопросы ничего не помню. Более 50 вопросов ничего не помнит. Он только увидел, он сначала говорит, я побежал в пассажирскую сторону, а потом на водительский вводил Ефремова. А начинаем видео смотреть. Это внешний вид не видно. Да, они определяют сначала, в чем одет. И четко говорят, что это я. А человек идет к водительской стороне. Я вопрос задаю, подождите, вы только что сказали, на пассажирский идете, пошли. А на пассажирскую видели подушки безопасности? Нет, ничего не видели. Вы понимаете, да, сработанная подушка безопасности не заметит. На все мои вопросы он не помнит, только увидев Ефремова вводили. А Жан-Жибир и Шрамко, опять же, это свидетели обвинения, надо обязательно им верить, доверять на их показания. Они же первоначально же также говорили, что мы видели, сначала они не видели Ефремова, потом, когда уже Добровинский их подготовил общаться, они видели, как он вываливается из-за руля. Два свидетеля гособвинения говорят, он вываливался из-за руля, сам выходил. Два свидетеля говорят, как его вводили. Это свидетели обвинения. Почему я вам говорю, с утра до вечера, чем занимаются аккредитованные журналисты в зале судебного заседания, это непонятно. Творится ужас в зале судебного заседания. Противоречие, расхождение, грубейшее нарушение законодательства. Им все можно, им все позволено. А все, что мы всего-навсего просили, даже эксперты говорят, надо на это экспертизу назначить, но не буду перечислять, это долгое время.
А с чем вы связываете то, что, по вашим словам, о стране потерпевших можно, а вам можно не все?
Давайте подождем завтрашний приговор, потом как-нибудь я вам более подробно расскажу все.
Да потом уже
давайте
будет,
подождем,
будет
я постараюсь приговор, делать вид, что я ошибаюсь. Дай бог, чтобы я ошибся.
Ну, кстати, я задал вопрос все-таки еще и о том, о какой заинтересованности свидетелей со стороны защиты, то есть ваших свидетелей, могла бы идти речь.
Вот это такая глупость, даже не знаю, как назвать. Мы сами говорили, что любое время вызывает. Мы его через полиграф я пропустил, прежде чем в суд привести. Вы же видели, они такие провинциальные ребята, но их ни в коем случае даже невозможно подготовить. Что, почему я их привел в том виде, который они как видели? Я даже адвокат должен готовить свидетелей. Я специально их не готовил, чтобы они пусть говорят своими словами, как это все было.
Эльман, вы говорили сейчас о памяти, да, которая немножко вносит коррективы в расстановку акцентов. Михаил говорит о том, что не помнит событий того дня. Скажите, вот алкогольное опьянение – это состояние, да, но у этого состояния есть, ну, признаемся, болезненные формы, и при определенной расстановке акцентов не могло ли это стать, ну, дополнительным элементом защиты с вашей стороны?
Ни в коем случае. Вы знаете, Ефремов, поверьте, я почти 20 лет защищаю людей. Я первый раз вижу человека искреннего, честного, порядочного. Даже при расследовании уголовного дела он постоянно мешал мне. Даже в суде постоянно мешал мне работать. Потому что я же все-таки адвокат, у меня другая защита, чтобы его защищать. Он всегда, нет, это не так было, начинает говорить, как это было все. Вот все, что помнить, я имею в виду в той части. Ефремов не тот человек. Поймите, почему он говорил: «Эльман, я не хочу так груз на себя таскать. Я хочу знать, я или не я. Я готов по-любому понесу наказание. Я знаю, что решение принято по мне». Он говорит: «Хотя бы я хочу для себя понять». А эту возможность в суде не дали. Чтобы просто назначить биологию, чтобы он там был или не был, вы любого адвоката спросите, пусть он вам ответит. Хоть 1000 свидетелей, я суде говорю, хоть 10 свидетелей, не имеет значения. Это свидетель, это свидетель. Но биологии невозможно, если у него или там есть у него частицы тел или нет. Вот один вопрос. Мы же, когда ездим за рулем и держим за руль, отпечаток пальцев Ефремова за рулем нет. Крови нет. ДНК нет, только эпителий есть. Это знаете что? Даже на подушке безопасности ничего нет, вы уже увидели, у него окровавленная шея.
О чем нам это говорит? То есть это говорит нам лишь о том, что нет неоспоримых с вашей точки зрения доказательств его присутствия за рулем этого автомобиля.
Я же говорю, на данный момент в рамках уголовного дела нет прямых доказательств, что он был за рулем. Часть свидетелей говорят, мы видели, часть свидетелей говорят, мы не видели. Кому верит, если человек сам не помнит? Даже попросили назначить психологическую экспертизу, ну, вызвать специалиста. Мы в Москве в субъектах не могли проводить экспертизу по Ефремову. Дали команду, чтобы нигде ничего не проводить. Вы не понимаете, с чем я столкнулся. Я не против течения шел. Я не против ветра шел. Я против цунами иду. Вы себе не представляете, это что такое.
С позволения спрошу вашего, а кто дал команду, если вы говорите о том, что процесс не политизирован, что процесс никак не завязан на какие-то там прежние высказывания Михаила и прочее, прочее?
Вы знаете, я знаю методы работы правоохранительных органов просто. Если человек попал, они должны добить. У нас нет... Вы знаете, следователь – процессуально независимое лицо. Следователь должен искать истину по закону. У нас следователь, как человек попал, у него задача, знаете, не выяснять обстоятельства. У него одна задача – быстрее упаковать. Вот это так выстроено следствие. И также задача государственного обвинителя.
Эльман, мы помним вот эту первую запись двухминутную с раскаянием Ефремова, и с его предложением помощи стране потерпевших. На ваш взгляд, если бы эта линия защиты была продолжена, но она, очевидно, была в какой-то момент прервана, и это раскаяние действительно было бы деятельным, отчетливо проговоренным с самого начала, это не стало бы в большей степени подспорьем в решении поставленной вам задачи?
В рамках уголовного дела обвиняемый, подсудимый имеет право в день десятки раз признать вину, также отказаться от признания вины.
Это бесспорно.
Отвечу. Самое последнее слово, когда у него последнее слово, он окончательно там говорит свою позицию. Ефремов, я адвокат. Я вошел туда его защищать, исследовать, устранить все. Я когда вижу кучу нарушений, я когда вижу определенных моментов, которые отсутствуют его вины в совершении ДТП, что я должен был делать? Я должен был сказать: Михаил, молодец, мы молчим.
Ну, не были ли порождены вот эти нарушения, о которых вы говорите, в конечном счете, ну, вот этой вот медийной составляющей процесса, в которой вы волей или неволей тоже принимали участие?
Вот я вам ответил на это. За мной бегали, умоляли, просили, дай интервью. Интервью даешь, тут же говорят, а что шоу устраиваете? Я даже вопрос задавал, вот даже вам, вашему телеканалу, вот прежде чем нам с вами общаться, сколько раз ваши коллеги со мной связались, просили, чтобы я вышел в прямой эфир? Вы в курсе?
Ну, по поводу прямого эфира не схожу, но наши корреспонденты всегда работали в судах и всякий раз...
Не поняли. Даже именно даже по поводу этого эфира. Вы в курсе, что сколько они раз звонили, меня просили? Очень просили, чтобы я с вами пообщался.
Ну, я не могу, спросить, к сожалению, как, ответить как на этот вопрос.
Сейчас отвечу. Как минимум 5-6 раз. Как минимум 5-6 раз. Скажите, пожалуйста, сколько я... Или знаете, что такое пиар, что такое шоу? Я за вами бегаю. Я прошу ваших коллег. Пожалуйста, меня звоните, меня снимайте, меня показывайте. Вот это и есть шоу.
Кстати, по поводу шоу. Вот многочисленные люди из группы поддержки Ефремова, которые приходили на процессы, которых мы, ну, вряд ли можем назвать его друзьями, которые недостаточно известны, недостаточно медийны. Это действительно люди, приходившие по своей доброй воле, никаким образом с вами не координировавшие свои усилия.
Я вам искренне говорю, я вам честно говорю, никогда этого не было. Вы поймите, я... тот адвокат, который чисто занимается защитой. Мне пропаганда не нужна. Даже, я же вам еще раз повторяю, Ефремов никому не обращался, что даже ему помогли. Он сказал, я понесу заслуженное наказание.
Когда?
Если кто-то себе ловит хайп, делает пиар-рекламу, это их жизнь, это их судьба. Зачем они мне нужны? Я же адвокат, я же понимаю, это никаким образом не влияет на разбирательство судебного заседания. Зачем мне на это время потратить?
В своей последней
речи... Если бы они с моими плакатами ходили бы, я вас понимал бы, что я устраивал, да, для себя рекламу, хайп, чтобы они вышли, только обо мне говорили.
Нет, тогда нет, ни в коем случае речь не идет о хайпе, о рекламе с вашей стороны. Речь идет о том, что, быть может, это стало... элементом той линии защиты, которую вы изначально для себя сформулировали. И тем самым этот процесс превратился, по замечанию многочисленных слушателей и зрителей, которые пишут сейчас вот сюда сообщения, в шоу, в цирк, в балаган, как угодно назовите, но я уверен, что вы сами слышали эти слова.
А вы мне не скажите, пожалуйста, я слышу вас. Я вам ответил на этот вопрос неоднократно уже. Шоу тот, который я бегаю, я прошу, я пиарю себя. Вот это есть шоу. Шоу тот, что я приезжаю на самокатах, в который погиб человек. Вы мне скажите, вот что это такое? Я ни разу не слышал, что какой-то журналист в СМИ сказали, что вот представители потерпевших сторон устроили на праздничное мероприятие или на шоу. Я ни разу не слышал. Все-таки же журналист должен всесторонно посмотреть на каждую вещь. Согласитесь.
Безусловно, не о вас в данном случае речь идет. Речь идет о том, что в этом процессе есть как минимум две страны, и они играют в игру. То есть невозможно... Хорошо, на кону стоит тут судьба человека, это бесспорно. В игру, в которой есть двое ворот, мяч гоняется туда и сюда.
Скажите, еще раз говорю, вы все, что говорите, я вас принимаю. Что я сделал не то, что я не сделал не так, кому я звонил в очереди, стоял, что, пожалуйста, сделайте меня, снимайте, показывайте на всю страну, делайте рекламу. Я же этим не занимался.
Смотрите, как минимум слова, звучавшие в адрес вашего процессуального оппонента, они подчас были достаточно грубы, и мы все их в публичном поле слышали. С коверканием фамилии того же самого Добровинского, с появлением записи вот недавней на НТВ. Кстати, вы можете рассказать, как она вдруг попала в публичное поле?
Я только сегодня, когда мне время покажет, звонили, я только тогда мне стало известно. Мне некогда телевизор смотреть. Мне они когда звонили, говорили, что вот, снимали. Я говорю, слышите, я криминалист. Я в уголовном очень хорошо понимаю, в уголовных делах. Если это было бы подстроено, я Ефремова подготовил бы так, мы так красиво говорили бы на всю страну. Мы так убедительно говорили бы на всю страну. Вы же видели общение двух лиц, о чем мы говорим, как говорим. Это просто... я догадываюсь, это кто сделал. Но опять же, это мы же в семье были, мы дома были.
Но если догадываетесь, кому бы это могло быть выгодно? Разве
это чужие люди. Это, я уверен, 100% просто... Это просто чисто случайно попало журналистам.
Слушайте, сложно поверить, что в таком процессе, проходящем у всех на виду, бывают такие случайные вещи.
Сейчас отвечу. Вот у одного моих процессуальных оппонентов переписка, да, показывали уже по телеканалам, уже обратились в Следственный комитет в отношении меня. Она переписывается и говорит, найдите назад 340 тысяч долларов в МВД знакомых, чтобы Пашаева быстро привлекли в качестве подозреваемого к уголовной ответственности. Это же попались мне все. Случайно же бывает.
Здесь можно... Да-да.
Она же переписывалась с конкретным человеком, чиновником переписывалась и скриншот отправляла. Я же случайно получил это все. Вы же понимаете, у нас технология настолько развита.
Случайно, как правило, приходит в нужные руки почему-то. Оказывается, запись в распоряжении НТВ.
Вы же понимаете, нужные руки, вы знаете, в нашей жизни бывают какие-то совпадения. Я никого здесь не хочу, я не хочу вообще по этому делу оправдываться. Но зачем это ему или мне надо было в том виде, который было? Нам абсолютно это не надо было. И поймите, что бы ни было, вот вам один пример приведу, мы поймем друг друга. Сначала, когда Ефремов вину признавал, с утра до вечера все телеканалы и представители потерпевших, автор такой-сякой специально признал свою вину, чтобы суд дал ему ниже нищего колонию, поселения или условный срок. Он специально это делал, подонок такой-сякой специально признал, чтобы получить меньше. Отказывается от признания вины. Тот же на всю страну. Автор такой-сякой, ты хочешь откупиться. Потом говорит, почему он не хочет признать вину, лучше признал бы свою вину и так далее, и так далее. Сейчас тоже признал вину. А что услышали? Ах, ты поздно признал свою вину. Если ты своевременно признал бы свою вину, так этого не было бы. Ты не уйдешь, ты специально хочешь, чтобы большой срок не получить. Что вы хотите, что вам надо говорить, чтобы вы его понимали? Что? Что бы ни Ефремов, ни я, что бы мы ни будем говорить, все равно найдете, что говорить, как говорить. Опять же говорю.
Везде же нет задачи увидеть какие-то противоречия. Есть стремление или ожидание того, что человек будет от начала и до конца в своих показаниях, в своей позиции последователен. От начала
смотрите,
и до конца.
Вот я вам один пример приведу, вы меня поймете. Вот человек приходит к врачу. Врач говорит, слышь, у меня почки болят, удали почку. Врач говорит, Ты уверен, что надо удалить? Да, надо удалять мою почку. Врач говорит, давайте сначала исследуем организм, органы все. А вдруг мы восстановим твой орган? Врач начинает заниматься, в конце говорит, да я восстановлю твой орган. Хрен знает в конце, что говорит. Нет, удалите. К сожалению, если определенный момент, после приговора я раскрою, вы удивитесь. Пока, к сожалению, я не могу это делать. Чтобы я вам пример приводил, вот как раз адвокат, тот врач, даже при признании вины он должен сделать все, убеждать своего подзащитного, что это не так. Не убеждать, что для пиара, для чего-то, для галочки. Реально. Ефремов достаточно мыслящий человек. Он очень грамотный, умный мужик.
В этом, безусловно, никто не сомневается. Он просил в своем последнем слове о том, чтобы приговор был справедлив. На ваш взгляд, запрошенное обвинением 11 лет колонии общего режима – это справедливый срок? И что, с вашей точки зрения, было бы справедливым приговором?
Вы знаете, давайте приговор обождем, на этот вопрос отвечу. Но единственное хочу сказать, наша судебная система до сегодняшнего дня по этой статье больше 8 лет никому ни прокурор не просил. Про судебную практику вам говорю. За убийство просит, когда человек признает вину, 6-7 лет за умышленное убийство. 5 лет, 4 года ниже нищего дают. И здесь возмещен моральный вред. Человек говорит, я рассказываю, раскаиваюсь, признаю. Но как только установить это, суду говорит, установить это, чтобы был справедливым приговором и заслуженным приговором. Если я виноват, наказывайте меня. Я готов понести наказание. Просто меня избавьте от этого груза, который я не могу определиться, что было, как было, где я был.
Альман, а что могло бы избавить от этого груза в конечном счете, если вот ситуация такова, какова она есть? Человек не помнит происходившего с ним в тот день.
Это только экспертиза. Экспертизу подтверждает. Знаете, там несколько разногласий. Сейчас объясню. Даже если первый час, когда оказывают медицинскую помощь, увеличивается выживание человека, шанс его выживания увеличивается. У Ефремова Захарова не было таких травм, которые была бы несовместима с его жизнью. Нет таких травм. У него только все переломы, которые мог бы жить спокойно. Прибывает реанимация, скорая помощь, а не оказывать медицинскую помощь. Неследована машина Захарова, там на территории 60 км в час. Даже если он увеличил на 20 км в час, это тоже может являться причиной смерти. Сами понимаете, да, скорость увеличивается, противоположно, машина лоб в лоб сталкивается. Как по вине первой машины нарушение скорости, так же по вине второго водителя.
Ну, согласитесь, ничего. На встречной полосе оказалась не машина Захарова, к несчастью.
Вы не поняли. По поводу нарушения скоростного режима. Мы же здесь говорим не кто выехал на встречку. Мы здесь говорим причину следственной связи смерти человека. Здесь об этом речь идет. Этого никто не хочет этим заняться. Даже эксперты сами говорят, это надо делать. К сожалению, никому это не надо. К сожалению.
Эльман, ну завтра будут расставлены точки над «и» в процессе, который завершается в Пресненском суде, как вы сказали, будут апелляции, кассация, видимо, после того, как будут оглашены сроки. Я благодарю вас за то, что сегодня пояснили некоторые из позиций стороны защиты о том, как проходил этот процесс. Всего вам доброго. Сразу после новостей в 23 часа на «Эхе» будет футбольный клуб с Максимом Курниковым и комментатором Матч ТВ Александром Шмурновым. В полночь вас ожидает битловский час с Владимиром Ильинским, а с часа до 3 по полуночи программа «Хранитель снов». А эту программу провел я, Станислав Крючков. Благодарю вас и доброй ночи. До свидания.
Разбор полета.